שנראה סתבנויה את הפריפוסט והשכיני בנהלות ישראל. עוד יתרו, סתם התיישתי בריאודי שטוב בניגלו נגש נרון
רדה
ז'יזני כתוב שגדה פרגרל סטיר ראשי в рамках семьи. Там уже был брак, уже был потоп скверный, а в резкой семье внутри была радость, доброжелательность, любовь друг к другу. И когда мы говорим о роли главы семьи,
просто не слышно.
Надо понять важность правильного строительства еврейской семьи. То есть, по большому счету, тот основной проводник передачи Торы, первой традиции от Моше Рабейну до наших поколений, это еврейская семья, в которой присутствует Шхина. Я помню очень хорошо высказывание Рава Пинкуса, как он сказал, я это получил от своей мамы, а там мама от своей мамы, и так далее, до Моше Рабейну. Есть традиция, когда придется в семье, и тут чрезвычайно важно понять, какая роль наша, роль мужчин в строительстве еврейского дома. Я вам скажу некоторые правила. Есть подход, очень принципиальный подход, что глава семьи – это царь. Но это не совсем точно. Он называется не царь, а мелех. Царь – это не то понятие. Царь – это диктатор, а мелех – это тот, кто принимается подданно и добровольно. Добровольно. То есть, я расскажу вам историю, которая у меня была. Была в одной семье тяжелые отношения между зятем и тестем. Отец был моим близким, старым близким другом, я хотел ему помочь. А отец был большой человек, не был очень компостым. Я сказал ему такую фразу. Ты пойми, ты говоришь, ты мелех, ты царь. У царя есть прерогатива простить и помиловать. Ты можешь это вступить. Суд не может вступить, а царь может вступить. Надо хорошо вещь понимать. Есть для меня важнейшее понимание, как должен себя вести глава семьи в семье. Это первая мишна Масехет Кедушин. Там сказано, что не кнет большая жрока, женщина и жена приобретаются на пути и путями. И Талмуд говорит, что такое не кнет, приобретается, имеется в виду с ее согласия. Это не просто, знаете, можно сейчас на мишну, так сказать, буквы закона, и это гораздо более широкая вещь. Имеется в виду основа отношения к семье, что муж руководит семьей согласия жены. Он руководит. Не она руководит. Он должен делать так, чтобы жена за ним пошла. Мы пошла. Так можно построить еврейскую семью. А не силой и не насилием, а именно он должен в день править с его согласия. Это понятие мелех, это понятие царь, по-нашему. Иначе это не работает.
Да. В многих еврейских семьях работает то жена, а главное.
Это потом поговорим.
Согласен.
И я хочу сейчас вещь объяснить, вещь очень принципиальная. нет тогда проще, да, ситуация есть, когда в семье царствует матриархат, скажем так. Это проблема. Она проблема, она непростая. Да, более того, поверьте мне, я не смогу решить все ваши проблемы за 45 минут. Можно только молиться, чтобы помочь следующий помог, чтобы какие-то зерна были услышаны, взросли у вас. Я скажу одну историю. Точнее, история, это моя детская. Был один хасид, пламенно служил Всевышнему. Весь был постоянно радовался и в Торе, и в молитве. Заработка не было, нищенствовали. Он радовался жизни, а жена была в очень тяжелом состоянии духа. Его спросили такой вопрос. Как это так, что ты радуешься жизни, а твоя жена в таком тяжелом состоянии духа? Все проблема, все понятно. Я полагаюсь на Всевышнего, поэтому я радуюсь, она полагается на меня, на такого же мазана, как я, так чего я радовался? Чего я радовался? Это не игрушки, это вещь очень серьезная. У меня был разговор, мне приходилось в своей жизни немножко заниматься проблемами мира в семье. Это не мое любимое занятие, я это не умею делать очень хорошо, но не хотелось немножко. Я был разговор с семьей одного из старого ученика, и в одном из разговоров с его женой, она мне сказала очень такую болезненную вещь. Когда мы женились, то муж был прочной опорой, а сейчас он превратился в тряпку. Кстати говоря, об этом женщина, жена может очень помочь, что муж превратился в тряпку. Это не только проблема мужа. Я хочу вещь немножко объяснить. То, что касается, я сейчас не буду воспитывать даже женщин, это не моя функция, но я хочу вещь объяснить. Когда мы говорим понятие глава семьи, то есть глава это место мозга, это место, которое... То есть, в принципе, в нашей книге упоминается сравнение, что муж и жена – это подобно душе и телу. То есть, хорошая... То есть пара душа и тело – это место парень, муж и жена. Это золото, не от меня. То есть муж должен в семье, в семью принести четкое, сильное, духовное начало. Что это означает? Я вам расскажу одну историю. Был один хороший еврей, учащий Тору. Он пришел к своему ребе с вопросом, какую книгу мусара учить со своей женой. Он ответил очень такой ответ, который не все в состоянии услышать. А ты должен быть книгой мусара твоей жены. Не важно, что ты учишь. Просто кто ты такой, как ты живешь, чтобы жена получала от себя свою духовность. Я объясню вам. В старые добрые времена не было женщин практически. Женщины учились в школах и в семинарах. От кого они получали веру, благовязненность, любовь к добру, знание Аллахи, от отца, а потом от мужа. А тут надо в первую очередь, чтобы быть главой семьи, на которую жена пошла, надо сделать себя хотя бы немного книгой мусара. Книгой мусара. Это легко, ой, это не легко. требует работы над собой, требует самому трудиться над собой, поставить себя на истинные основы веры, доверия к Всевышнему, основы благобязанности. Знаете, дело не только в жене, но также и в детях. Дети впитывают веру и благобязанность от своих родителей. Причем они это делают не из своего родителей, из того, как родители живут. Есть одна история была, какие-то родители, которые присутствовали разрешен, они ругали своего ребенка за то, что вел себя очень неправильно, и все свое вел себя неправильно, то, что они ошибались. Но делали очень резко. Значит так, что важнее, то, что родители говорят, и только и то, как они себя ведут. То, что они говорят, он не усвоит. То, как они себя ведут, резко, со злостью и так далее, это усвоит. Знаете, я ставлю вам задачу, это работа над всю жизнь. Это работа над собой. Идемте дальше. По закону Торы женщина не обязана заниматься Торой, по тем законам, которые должны исполниться. То есть Тора тоже связывает еврейскую семью со Всевышним, должна быть в семье от мужа. Муж должен нести в семью свет Торы, свет Торы. Но для этого, чтобы он должен сам его получить. Поэтому основа строить правильную еврейскую семью. Действительно, глава семьи понял, что он должен быть главой, а не хвостом. Когда этого нету, получается матриархат. Потому что в сфере материальной, как управлять домом и все прочее, женщины гораздо сильнее нас. Это их обязанность, это им подходит. И поэтому, понимаете, я объясню такую вещь. Можно вполне уступить женщинам дела правления домом, даже управление бюджетом, если глава семьи остается главой семьи, отнесет этот мир в семью, духовность уважения, уважение к жене, уважение к детям. Невозможно влиять хорошо ни на жену, ни на детей, не уважая их. Невозможно. И тут дело не в представлении. Поэтому скажем, мудрецы, что человек должен уважать свою жену больше, чем самого себя. Не просто так. То же самое касается наших детей. Мы хотим повлиять хорошо на детей. Нам надо их уважать. И более того, мало уважать. Я вам скажу, здесь одна основа, на которой строится еврейская семья. Это вещи, которые я, может быть, вначале не понимал, но сейчас это вещи очень простые. Еврейская семья строится на любви. На любви. На любви мужа и жены, на любви родителей к детям. Как это важно, чтобы дети видели, что родители любят друг друга, а не имеют на ней интимную жизнь. Потому что ее проявление, то, что может, то, что проявляется и при других. Это как разговаривают друг с другом, как относятся, те взгляды, которые они обращают друг к другу. Это дети должны видеть. Если этого нет, это беда. Так вот я вам скажу. Есть в Торе великое правило. Великое правило, вещь проверенная, называется она так. Это стих, если писание, не помню, где точно. «Камаим полим эль полим». Лицо к друг другу, как вода. Что это означает? Человек смотрит в ясную воду, он видит свое отражение там. Если он улыбается, Ты говоришь, моя вода тоже улыбается. Если он кричит, ругается, он видит такую физиономию, что лучше бы не увидел. Тот тоже самое. Если в семье есть любовь и уважение друг к другу, самое естественное, что и муж, или жена отвечают тем же. Вопрос, основная тема, кто должен начать. Я это тоже исключаю, это не для женщины. Ну, слышно, ты все могу поделать. Но это касается нас, мужчин. Я объясню. По своей природе мужчина создан быть главой семьи, он ведомый, ведущий, а жена ведомая. Поэтому и доброе отношение к в семье должно начаться с мужа. Это уважать жену, любить жену, прощать ее недостатки. Потому что то, что муж – это царь, а царь имеет право амнистии. Он не судья. И более того, скажу еще одну вещь. Я процитирую одного из своих учителей. Может быть, имени, но как сказал такую вещь. Когда он женился, он сказал, два года пытался воспитывать свою жену. И много работал. Ну, он воспитывал самое благим намерение, не знаю. Но это просто не обязанность мужа. Надо же дать то, что ей необходимо. Ощущение, что муж ее любит, что муж ее ценит, что муж ее уважает, готов ей уступить, готов отдать, оторвать что-то от себя. Это то, что вызывает ее обратную реакцию любви и уважения к нему. А когда это будет, она будет кошерной женой, которая исполняет волю мужа, Если этого нет, можно говорить и 100 раз. Бить головой в голову, палка по голове жене, жену, говорить, что это кошерная жена, должна слушаться. Ой, она ответит ему таким, что лучше и не советую вам, потому что это никакой силой не приобретается. Приобретается тем, что когда есть истинная, духовная, когда муж строит себя по той, по усаву, и он исполняет свои обязанности перед женой с любовью, с уважением и заботится о ней больше, чем о себе. Тогда жена отвечает ему тем же, тем самым становится единым целым. На святом языке «Ишто как гуфо». Если «Ишто как гуфо», он может ей руководить, все согласие по-хорошему, она будет ведомой и пойдет за ним. Если этого нету, я вам скажу, наши мудрецы по этому поводу сказали очень короткие, ёмкие слова. Есть в словах «иш» и «иша», вещи все знают, я думаю. В слове «иш» – «муж» есть буквы «алеф шин», это слова, значит, смысл – это огонь. Буква «Юд» – «Иш». А у женщины есть «Иша», есть там тоже буквы «Эш» и буква «Гей» в конце. «Иш» и «Иша». Сказали вот так наши мудрецы. Муж и жена удостоились, то они объединяются, с ним присутствует вместе у них имя Всевышнего, это буква «Юд» и «Гей», это имя Всевышнего. С ним просто шхина. А если нет, это имя их оставляет, то остается два огня. Огонь, который один пожирает другого. Я вам скажу, я в жизненном опыте, не по своей семье, слава Богу, никак не касалось никогда, ойдру шемкитоп к вам хаздо, но я видел семьи, в которых видно было, как там нет присутствия шхины и какой там горит пожар. Это очень тяжелая вещь. То есть я не говорю, что это безнадежно. Это не безнадежно. Я знаю семьи, которые делали шантажные вещи, вещи запрещенные, только рукоприкладство. Вот история с одним из моих учеников. Я послал его к своему другу, который был большим специалистом по отношению к семье. Он сказал очень интересную вещь. А с этой парой получится. Почему? Он почувствовал, что там есть какая-то точка любви друг к другу. На этом можно построить, даже если пока временно развалено. И он действительно сумел восстановить семью. С Божьей помощью. Но надо просто вещь хорошо понять. Глава семьи, он ведущий, а не ведомый. Поэтому то, что касается духовной, то, что касается отношений между мужем и женой, он должен нести в семью любовь, уважение, считаться с женой, считаться с детьми, быть буквально царем, который умеет миловать, а не постоянно качать права. Качать права – это все мы умеем. Это тоже делать нельзя. Когда человек живет в семье, в принципе, мне полагается то, мне полагается это, то это кончится эш, охло, огонь, который будет пожирать. Есть тут темы, которые я не буду говорить, вот здесь молодые люди находятся, не женаты. Но надо очень хорошо понимать, что то, что касается всех аспектов жизни семьи, как более личных, так более широких. То есть я как-то определил для себя, есть у нас такая мицва, называется мицва Туна. Да, женщина то, что ей полагается. То есть я сказал, как еще это мицва определить ее самым широким формом, который очень определяет. Муж должен сделать свою жену счастливой. Счастливой. Слушайте меня. Это нелегко. Это нелегко. Я объясню, почему это нелегко. По-настоящему есть такое выражение, что женщина – это как особый народ. Женщина отличается от мужчин. Это не недостаток, это их достоинство. Тем самым они дополняют нас, мы дополняем их. Но ожидать от жены поведения как от товарища близкого, от товарища, это не очень разумно, скажем так. А ожидать от жены очень ясного интеллектуального подхода, чтобы все не было все расписано по полочкам, логическим и так далее. Женщины так не живут, даже самые интеллектуальные. У них есть другая система. Я вам скажу одну вещь. Сколько еще времени у меня есть?
Вся ночь.
Что?
Вся ночь.
Ну, по регламенту Пинхаса.
А его здесь нет, поэтому я плавен.
Который час?
Это другой вопрос. 10 минут, 7 минут.
Восьмого. Еще есть 8 минут.
Это очень важная тема.
Я вам расскажу одну историю. История очень принципиальная. То есть с Божьей помощью Всевышний управит миром. Я вам скажу, как эта история раскрылась. Она была скрыта. Я вообще, потому что единственный человек, который я распустил много тысяч экземпляров, брат Исхак и Бенгит канал. В этой истории была очень интересная история. Был у нас великий раввин, Рашо Мазал Мамбайл, профессор Хасада Кудышева, он был очень большим человеком. Он был человек уникальной чувствительности и отношений между людьми. Уникальный просто. Кроме того, что он был великий законоучитель, я были с ним встречи, разговоры, он был удивительным человеком. И когда у него умерла его праведная жена, пришла очень странная вещь. Принято, что Хавра Кадиша, святое общество, которое называется похоронами, он предлагает мужу, жене просить прощения перед похоронами у супруга, который ходит. То, что это необходимо, это понятно. Чем ближе люди, тем естественнее есть трение. И невозможно без этого. Ну, просто вам пример. Великий Рабисов Зев Соловейч, раб из Бриска, чем он занимался в канун Йом-Кипура? Надо делать чугу, надо исправляться. Он весь день перед Йом-Кипуром ходил вокруг жены, просил у нее прощения. Поверьте мне, раб из Бриска, он был человеком осторожным, точно жену не обижал. При всем при этом, он весь день перед Йом-Кипуром он входил буквально вокруг своей жены и просил у нее прощения. Так вот, обратились к нам, что он сказал, он говорил Богу с пожеланием, с предложением, как принято, просить прощения у умершей жены. Он ответил, а мне не на что просить прощения. Я с ней жил по Шулхану Аруху. Не на что просить тебе прощения. Я скажу, вот такой человек некой веры, шел за Мойнах, там сказал, ты просто дурость, недопонимание. Но это было шел за Мойнах, великим человеком, и в частности, в сфере отношений между людьми. Не только в Шулхану Аруху. Но это сама история, она просто потрясающая. Как это есть вот эта история? Эта вещь известна, написана в книгах, это вещь, то, что я сейчас сказал, это все знают. И вещь, которую не все знают. Это мне открылось Всевышним, знаете, я уже много лет занимался с родовством и женитьбой своих детей. Слава Богу, полтора года назад, немножко меньше, младший сын женился. У нас немало детей. И это требует времени и сил для занятия. Я, в частности, когда он был моложе, я этим больше занимался, уже старше, поумнел, 20 меньше. Я встречался с молодыми людьми, претендентами на руку моей же моей дочери. Ну, посмотреть, поговорить. Мучил их, скажем так, часовым разговором. Вот. И я разговаривал с одним молодым человеком, когда я знал еще до встречи с ним, что его семья была близка с рав Шломо Залманом Ойербахом. Она близка. Я его не спрашивал вопрос ни по Талмуду, ни по Мишне, ни по Хумашу. Раньше я тоже делал, сейчас я этого не делал. Я спросил его, ты был близок с Шломо Залманом Ойербахом, он говорит, да. Ты можешь мне что-то про него рассказать? Расскажи мне какую-то историю про Шломо Залмана Ойербаха. Он мне рассказал эту историю про то, как он отказался от прощения собственной жены. Но добавил что-то, то, что никто не знал, кроме него. Он был парень такой напористый. После траура Шломо Залмана по своей жене, он с ним встретился, он подошел к нему и спросил его, а как такое может быть, что не надо просить прощения у жены? Как такое может быть? Он сказал, что жил с ней по Шулхану Аруху. Но тот, этого молодого человека, ну, серьезный парень. Он сам не подходил, моей дочери не дал, но он очень хороший парень. Вот. Ответ его не устроил. Как такое может быть? Он чувствует, что ответил на Шломо Залмана Ойербаха. Он не сказал, я учил Шулхан Арух 100 раз, повторил каждую деталь, поэтому помнил это постоянно, и ни от этого не отходил, это не сказал. Как обычно, совершенно другое. Жить с другим и чувствовать другого. Есть совместная жизнь, когда человек живет с другим, он живет, и жизнь другого, это его жизнь, он чувствует человека, что тоже человеку нужно, то, что ему хорошо, ощущает его боль, ощущает его радость, и этому соответствует. Я объясню вам. Бывают ситуации, когда встречается девушка, молодой человек, она чем-то расстроена и тихо плачет. А молодой человек она даже просто не замечает. Это уже причина, что они больше не встречались. Он не чувствует, с кем он видел. Ты имеешь дело с женой, постараешься, надо жену разговаривать. Надо почувствовать, что с ней хорошо или плохо. И я вам скажу, мы в этом слабы, мы не рабшаны за обманывание. Им есть ничего работать. И когда ей плохо, думать, как ей сделать хорошо. Когда ей радостно, радоваться вместе с ней. Когда ей плохо, не надо именно, чтобы было плохо и плохо, и мужа тоже. Надо и сочувствовать, соучаствовать. Это Шулхан Арух, по которому жил Шлома Залман Ойербах. Жить с женой и чувствовать жену. Это очень принципиальная вещь. Конечно, безусловно, есть понятие «жизнь по Шулхан Арух», есть законы, которые определяют многие вещи в супружеской жизни. И законы, которые невозможно нарушить никакими разговорами о необходимости, важности, законы чистоты семьи никогда не нарушаются, ни в коем случае. Это вещи, которые зависят от путей мира и согласия между супругами. То есть понятие «шлом байт», согласие в семье, требует иногда у мужа уступить в том, что жена ему обязана. И требует иногда у жены дать мужу то, что ему нужно, где-то иногда ему не обязаны этому дать. Но требует до этого есть сила любви и согласия в семье, которая делается в рамках по законам Торы, это присутствие шхины, тогда чувствует другого, любит другого, тогда муж, не теряя свою роль в благу семьи, может вести жену. Вместе с тем, что когда жена видит, насколько он ее любит, что готовы какие-то вещи уступить, она ему отвечает тем же, в вещах более принципиальных она ему уступает. И потому не из-под палки, потому что она хочет исполнить волю мужа. Об этом сказано, Ишак Шира, Осара Цонбала, кошерная жена, она исполняет волю мужа. И дом еще одна вещь. Вещь касается, ну, тут есть праведники, конечно, тоже, но это касается больших праведников, чем многие люди. Я слышал, это соучитель Рабхайма Рабекова Фридмана, замечательно, я начал понимать, что много лет поступал, когда услышал от него. Нормальная ситуация, когда есть люди, хорошие, простые люди, то жена, они не рубят дров, то, что называется. Если они не рубят, то, что называется дров, то жена идет за мужем. Если давай жена рублями, то надо знать, как их чинить. А есть еще другая ситуация, когда муж праведник. Если он праведник, но не совершенно праведник, скажем так. Зачастую он получает от жены знаки того, как он относится к Всевышнему. Если жена ведется с ним не очень, так сказать, как ему хочется, пусть проверит себя, как он ведется с Всевышним. Об этом говорится в Раши, в начале Хумыша. Всевышний создал Адаму Эзел Кенегдо. Образное слово Кенегдо означает параллельный. То есть есть две параллельные линии, одна Кенегд второй. Алло. Есть тут... То есть Кенегдо в самом простом понимании означает параллельно. Однако есть и другое объяснение. Кенегдо это означает противостояние. Противостояние. Да вот там сказано, когда муж и жена не удостаиваются, то женщина превращает, жена превращается из помощника в того, кто ему противостоит. Противостоит. Я это никому не советую. Но по большому счету, это ситуация, когда ему противостоит, это знак, что надо себя изменять, исправлять. Это тоже помощь ему. Помощь ему. Но помощь по принципу, сейчас ты получил от жены то, что ты не хотел, знай, где надо исправляться. И дай нам Бог всем удостоиться действительно, чтобы лашхи на наших еврейских домах, и чтобы мы действительно передали Тору нашим детям, нашим внукам, и чтобы наши дети увидели в наших семьях радость Торы, радость еврейских праздников, радость совместной еврейской жизни, чтобы не захотели, чтобы их дома были как наши дома. Они думали, что надо делать все с точностью, наоборот, что делать, чем делают родители. Агут и Бог.